Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я болен алкоголизмом. Выздоравливаю больше 2 лет в сообществе анонимных алкоголиков. Пить я начал достаточно рано, как мне кажется, уже в школе у меня были проблемы с алкоголем. И как только я начал пить, у меня сразу начались проблемы с алкоголем. То есть я выпил, мне было 14 лет, мы с другом отметили его день рождения, распив бутылку портвейна на двоих. На следующий день я стоял в кабинете директора, потому что в пьяном виде мы пошли в булочную, и там учинили какой-то там скандал. В общем, там был кто-то из родительского комитета, нас вычислили, и на следующий день я уже отчитывался перед директором. И так, насколько я помню, я пил везде, где я был, на работах, там, там, где я учился. В общем, вся моя жизнь связана с употреблением алкоголя, и везде у меня были от этого неприятности. Но выводы я никакие не делал. Вернее, я делал выводы, что я или не в той компании пил, или я не те напитки употреблял, или я пил на голодный желудок. В общем, я долгое время не понимал, что я просто больной человек. В 15 лет у меня уже был опыт многодневного запоя, когда я просто очнулся, и мне люди рассказывали, что я в течение 3 дней вытворял какие-то такие вещи. Я не мог поверить, что это был я. Вот я попал в армию, из армии начальник части прислал письмо моей маме, сообщая ей, что я нехороший человек, потому что я пью, там, ну, напился, там что-то я сделал. Я маме сказал, что не верь ему, он тебя обманывает. Вот написал письмо вдогонку, что он обманывает, он просто не любит москвичей, как я написал. И вот после армии я устроился на работу, с которой меня выгнали тоже за пьянку. Вот я попал в пьющий коллектив и пытался жить как все, вот, но у меня не получилось, потому что я напился так, что подставил этот коллектив и, в общем, и своего руководителя, и меня должны были выгнать с треском, испортив мне первую запись в трудовой книжке. Но мой руководитель, он очень аккуратно меня отправил в отпуск, и в разговоре он мне порекомендовал идти учиться. Я как-то там в отпуске, когда находился, вот эти слова меня догнали, я поступил в университет, вот на чувство вины какое-то время не пил, погрузился в академическую среду, мне она очень понравилась, вот. Но я и обнаружил, что и в академической среде люди тоже пьют, вот. И мне тоже очень понравилось, вот. И я начал пить и там, и закончил один университет, потом закончил, стал учиться в другом университете. Вот, и параллельно я работал, у меня появились свои деньги, вот, и я эти деньги тратил, покупая себе алкоголь. Мне было очень жалко денег, вот, и я хотел, вот я помню, что попытался ограничить себя в употреблении алкоголя, вот, у меня это не получалось. Я какое-то время там экспериментировал, переходил с одних напитков на другие, и попытался вообще не пить, но всякий раз я искал себе замену для алкоголя. Вот. И такой заменой были другие вещества, изменяющие сознание. Вот. И меня остановило только то, что я пробыл в камере предварительного заключения 3 суток. Вот. Там как-то я, ну, просто на страхе я видел людей с не первой судимостью, со второй. Меня это очень сильно испугало. После этого у меня опять чувство вины. Вот, и через своих знакомых, с которыми я вместе учился, я оказался в очень сильном приходе. Меня познакомили с очень сильным священником, очень мощным духовником, известным в московской епархии. Вот. И вот усилиями этого человека я какое-то время сохранял трезвость. Он за меня молился, он научил меня молиться, он мне дал молитвенные правила, я читал псалтырь. Он меня благословлял на дальнейшую учебу. Вот его молитвами я получил ученую степень. И какое-то время я не пил. Вот. Но всякий раз, когда я оказывался за столом, всякий раз, когда передо мной были спиртные напитки, вот, я выпивал, и начинался мой запой. Мне было это абсолютно непонятно. Я приходил к этому священнику, рассказывал ему все, каялся, исповедовался, получал взыскание. Вот, помню, я читал и покаянные каноны, и псалтырь, вот, кафизмы, там, по две кафизмы в день. Так длилось некоторое время, там, больше 3 лет. Я не понимал, что я находился в тяге, в постоянной, ежедневной. Я этого как бы не видел. Вот. Я продолжал усердно молиться. Очень был агрессивным человеком. У меня такая религия была через агрессию. У меня были все враги. Особенно я не любил католиков, потому что они начинали отмечать Пасху раньше, чем мы, на 2 недели. И все религиозные праздники у меня были связаны с выпивкой. То есть я вот соблюдал религиозные предписания, там посты. Очень жестко их соблюдал. Как только пост заканчивался, я это дело отмечал. То есть и все связывал с этим, что религия мне это позволяет и разрешает делать. Что вот есть время для сбора камней, вот, есть время, когда камни разбрасываются. Вот, и, значит, надо уметь работать, надо уметь расслабляться и радоваться. Вот, и так я жил. И вот в очередном запое, он начался весной, вообще весна такое время, когда особенно хотелось пить. Пребывал в срыве, мне очень страшно было показаться перед глазами вот этого духовного человека, священника. Вот я уже несколько месяцев не ходил в храм. Вот я с друзьями своими университетскими поехал отдыхать на море, вот там познакомился с девушкой, вот решил, что она должна стать, она тоже христианка, тоже православная, вот я решил, что она должна стать моей женой, вот и через нее у меня будет спасение, вот я думал, что вот она такая правильная, такая верующая, вот и наша вера объединится, вот и мы создадим свою домашнюю церковь, вот и я не буду хулиганить, не буду дебоширить, не буду пить. Вот, и все у нас будет хорошо, и будут дети. Вот, на первое свидание я пришел напившись. Свадьба моя закончилась, я был под столом, то есть там гости что-то продолжали. Вот, я уже там отдыхал под столом, я был так таким уставшим от всего этого. Сначала было ничего так первое время. Вот, она работала, я зарабатывал как научный сотрудник немного денег. Вот. Но потихонечку я стал пить. И это обороты стали набираться все сильнее и сильнее. Вот. Я думал, что я пью, потому что у нас нет детей. Когда появились дети, вот, я стал пить еще сильнее. И с рождением каждого ребенка я давал обещание, что все, вот, родится еще, значит, я точно не буду пить. И все эти обещания я не выдерживал. Я держался какое-то время, иногда месяц, иногда 2, иногда 3. Я искал выхода. Я помню, что мы с женой разговаривали, она говорит, может быть, надо обратиться к врачам, может быть, надо кодироваться, может быть, еще что-то. Я говорю, давай подождем, вот есть народная медицина. Я пил травы, вот, перемешивал их с алкоголем, вот, напивался, опять мне было стыдно. Вот, дома появились напряженные отношения, появились ссоры, скандалы. Вот, и я все думал, что что-то с моей женой случилось, она, наверное, меня плохо любит. Вот, и мы вместе ходили в церковь и участвовали в таинствах, в обрядах. Опять какое-то время там все держалось. Вот, ну и все это вперемешку, и непонятно что. Я уже вот последние время просто жил на алкоголе, то есть я с утра вставал, ехал на работу, на работе я принимал, вот у меня на работе, в общем, была возможность так это в течение дня незаметно, как мне казалось, выпивать. Уходил с работы, по дороге домой пил пиво или еще с друзьями куда-то заходил, домой приходил пьяный. Дома у меня тоже были спрятаны бутылки. Вот когда были выходные, суббота, воскресенье, я тайно от жены, там, прячась по углам, выпивал. Вот к концу дня я уже обычно был пьяный и выражал свое недовольство очень злобно, агрессивно. Единственная радость – это было дети. Мне очень было, я очень любил с ними гулять, потому что я мог выходить. Сразу я шел к магазину, покупал, клал в коляску пиво, потом я от пива отказался, вот стал покупать вино в разлив, оно мне нравилось, потому что ну, меньше было запаха. Гулял с детьми и употреблял вот, алкоголь. Вот, и вот в таком состоянии я жил, вот, ну, наверное, год, а может быть, с лишним перед приходом в сообщество. Сообщество я не искал, о его существовании практически не знал. Был человек, с которым я вместе употреблял алкоголь, с которым я вместе учился. Вот, и на каком-то этапе он перестал пить. Я был летом уезжал на дачу, вот вернулся, вот, ну, стал искать своих там друзей, собутыльников, вот, а Роман оказался не пьет. Он мне объяснил, что он ходит в анонимный алкоголик. Я сначала это как-то серьезное значение этому не придал. Прошло только полгода. Вот, я был в употреблении, мне некуда было пойти. На работу я не мог пойти, на домой мне не хотелось идти, я стоял на улице, вот, и позвонил этот мой приятель и сказал, что он собирается идти на группу, и предложил мне с ним пойти. Вот мне было все равно, куда идти, я пришел на группу и увидел людей. В общем-то, я был пьяный, в общем, я не испытывал никаких иллюзий, мне все равно было, кого я увижу. Вот. Вот. Но я увидел людей и очень приятно был удивлен, что это нормальные, обычные люди, вот, улыбающиеся, довольные, счастливые, благополучные. Вот, и они говорят только об одном – как сохранить свою трезвость. Мне это понравилось, и я понял, что, в общем-то, у меня тоже это, есть проблема, я тоже очень хочу сохранить свою трезвость, научиться жить трезвым для начала. Я стал ходить на собрания. У меня были некоторые сомнения, как у православного человека, что это какая-то полурелигиозная секта. Вот. Но собрания проходили в диспансере, там при входе висела икона «Неупиваемая чаша». Я подходил, молился, крестился. Вот, и заходил уже на собрание. Первое время я на собрании крестился. На собрании читалась молитва «Отче наш», мне это всегда очень нравилось, мне это грело. Вот. Эта молитва мне была знакома по моей приходской жизни. Вот. И я стал посещать собрания. Сначала я просто посещал собрания. Не все мне в программе нравилось. Мне не нравилось, допустим, вот это иностранные слова, спонсор, там, вот это спонсорство. То есть у меня был духовный отец, я исповедовался. Вот, и мне не нужен был какой-то там алкоголик, с которым бы я советовался, там еще что-то. Вот, я не принял это сначала. И многие другие вещи я не принял. Вот я ходил несколько месяцев, и потом одного из моих собутыльников убили. Вот, и я поехал его хоронить. Вот, после похорон я оказался на поминках. Где-то битва с рюмкой продолжалась где-то 1.5-2 часа, вот, и она закончилась моим полным поражением. Я взял и выпил первую рюмку, потом мы оказались в ресторане, вот, потом меня привезли домой, утром я проснулся, вспомнил, что на работе у меня много алкоголя, поехал на работу, вот, на работе я остался ночевать, вот, там меня охранники приютили, и через день меня мой друг, коллега по работе просто привез домой, потому что я не хотел показываться перед женой, мне было стыдно. Все это я прожил вот за 3 дня, весь полный круг, вот весь этот ад, в котором я жил на протяжении всей последней жизни. И понял, что мне это не надо. Я понял, как бы, что я бессилен. Вот, как бы, вот это помогло мне осознать, что я действительно больной человек, болен алкоголизмом. И что без помощи посторонним мне с ним не справиться. Вот, и я пришел на группу и попросил помощи. И группа откликнулась. Стали высказываться люди, у которых были подобные срывы, тоже связанные там, с гибелью, смертью близких людей. И как они после этих срывов продолжали выздоравливать. Мне это очень понравилось. Я подошел к человеку, попросил его о помощи. И он мне дал книгу, которая называется «Жить трезвыми». Или в программе она называется «Желтая книга». Вот. В этой книге даны практические рекомендации, как сохранять трезвость в течение одного дня. Я стал читать эту книгу, и мне были даны задания по этой книге. С этого момента, я считаю, что началось мое выздоровление. Вот. И в это же время срыв мой произошел. Вот товарища убили на Старый Новый год, 14-го, похоронили мы его через 3 дня, еще несколько дней запоя, и буквально 17 января мы празднуем день рождения группы «Утро», которая открылась на территории Данилова монастыря. Я это услышал, это объявление, что открылась новая группа на территории Данилова монастыря. Мне это очень понравилось. Вот мне понравилось, что она работает именно по утрам, и что она работает на территории монастыря. С этим монастырем я давно знаком. Я помню, это было после армии, я проснулся, ну, после хорошей гулянки, это было крещение. То есть, ну, я не знал, что это было крещение. И вот и я понял, что мне нужно идти в церковь. Вот. И я не знал каких-то церквей, я знал, что существует Данилов монастырь. И вот я приехал сюда, оказалось, это было крещение. Мне было плохо понятно, что люди делают, но было вот много воды, много вот, все было так здорово. Вот мне все понравилось. Мне, вот, я не мог понять, вот, почему так радуются люди, почему вот они радуются, а мне так плохо. Эти воспоминания, вот, я понял, что это был какой-то промысел, что это было не случайно. Вот, и когда группа открылась, вот, я стал принимать деятельное участие в ее работе, то есть я стал посещать собрания без пропусков, у меня на группе появилось служение. В общем-то, свое выздоровление я полностью связываю с этой группой. Здесь же я познакомился со священником, который понимает мою проблему. Вот. Он дал мне очень такие хорошие рекомендации по ведению православной жизни. Ну, в частности, допустим, я как больной человек не могу придерживаться строгих постов, я не могу себя, ну, как бы мучить, насиловать и свою больную природу. Я от этого только озлобляюсь, а Богу это не угодно. Это вот одно, как бы один из примеров. Там были и другие примеры, другие рекомендации, которые мне очень помогли пересмотреть свое вот отношение к православным обрядам, к таинствам и вообще вот к таким поступкам, которые показывают, доказывают мою веру. Вот. И постепенно мне стало открываться, что вот мое как бы православие легло на очень такую больную, извращенное сознание, и было усвоено мною не очень правильно. Вот тогда, когда я был рядом с духовным отцом, я сумел сохранять свою трезвость. Как только я отрывался буквально на неделю от него, да, я тут же напивался. То есть у меня не было каких-то, ну, вот, инструментов, чтобы поддерживать свою трезвость, а самое главное – понимание того, что я больной человек и что я должен просить у Бога. И сейчас я обращаюсь к Богу каждый день и прошу у него только одно – мне нужно в этой жизни только одно, чтобы остаться трезвым. А все остальное Господь дает уже, что считает нужным. Если я буду трезвым, у меня будет семья, у меня будет работа, у меня будет уважение, у меня будет все. Стоит мне запить, и мой последний запой это четко показал, у меня не будет ничего. Я пришел в программу, мне хотелось немножко отдохнуть от пьянки, вот, и, ну, сделать так, чтобы дети немножко хотя бы выросли, потому что они требовали очень много внимания, а я когда пил, я не мог им уделить это внимание. Но я четко знал, что вот они в школу пойдут, я-то свое пиво еще выпью. Вот, и мне нужно было пройти в программе, достаточно сделать очень серьезные шаги, развернуть свое мышление, ну, буквально в обратную сторону, чтобы избавиться от этих иллюзий. То есть, если я больной человек, мне пить нельзя вообще. Постепенно я стал избавляться вот от этой жалости, то есть, мне сейчас как-то, я как-то вот расстался с этим, ну, как нормально. Вот, и иногда я вижу людей, которые употребляют алкоголь, смотрю на них как, ну, как вот деревья, там, дома. То есть вот, первое время я им завидовал, они могут пить. Сейчас я не могу сказать, что вот как-то у меня такое-то есть. То я принял, что я вот такой, у меня такая природа. Но зато мне можно многие другие вещи. Я знаю о существовании многих других вещей. Жизнь моя наполнена содержанием. Я знаю, чем мне заниматься. Вот я знаю, в чем мое предназначение. Мне открылся Бог. Вот, и я знаю, как с ним общаться. То, чего я раньше не знал. И мне от этого очень хорошо. Мне от этого очень хорошо и комфортно жить. И я знаю, в чем мои таланты, в чем мои способности. Я тоже этого раньше не знал. И знаю, как я могу их применить для служения Богу и людям. Теоретически я знал, что человек – это служебное существо. Вот, но служил я только одному, самому себе. И всех других людей выстраивал, подбирал для того, чтобы они удовлетворяли мои желания и потребности. А все желания и потребности были направлены, как выясняется, на одно – чтобы потреблять алкоголь. В различных условиях, в различных обстоятельствах, там, различного качества. Но так или иначе, все было направлено только на одно – чтобы выпить, посмеяться, порезвиться, а потом отдыхать от пьянки, набраться силы и опять употреблять. Вот. И на это тратилась жизнь, силы, здоровье. Сейчас, когда это в прошлом, у меня освободилось очень много сил, очень много времени. Я сначала даже был в некотором недоумении, куда мне себя тратить. Вот. А программа мне четко через наставника, через группу говорит, что если я получил трезвость, я должен делиться этим с другими, с теми, кто еще страдает. И вот на это направлены мои силы и мои способности, и вот то свободное время, которое у меня освободилось, тоже для этого. И поэтому вот я посещаю группу, мне сейчас очень достаточно комфортно и хорошо, я что-то не помню, чтобы я чувствовал как-то себя плохо там, или достаточно равновешенно. Бывают эмоциональные срывы, не все проблемы решены в семье, не все отношения с женой там решены, но программа учит и их решать тоже. И самое главное, что вот, как у нас в программе говорят, что Бог перестал быть запасным игроком в жизни. То есть программа научила отходить в сторону и приглашать Бога в участие в бытовых проблемах, в бытовых делах. И когда Бог присутствует в отношениях, там, в доме, там, в разговоре, тогда вот какие-то страсти, которые возникают, они неизбежно возникают, эмоции, да, они как-то мимо проходят. Вот как мой наставник говорит, не бери на грудь, не встречай вот, волну, вот, а научись подныривать. И вот программа учит этому. Просто надо пригласить Бога, попросить Его, чтобы Он поучаствовал, вот, и все получается. Программа учит и другим вещам, допустим, самоанализ. Я как бы в силу своего образования, вот, меня там учили вот этой всякой там рефлексивной деятельности и так далее. Вот я в силу своих каких-то профессиональных таких нагрузок этим занимался. Но во что это все превращалось? В самокопание, в самооправдание. То есть я сделаю какую-то гадость и людям доказываю, оправдываю, подвожу очень правильные, разумные аргументы, вот, что это правильно и что нужно с этим считаться и так далее, и так далее. Сейчас этот самоанализ не направлен на самооправдание, он направлен на признание ошибок. Да, если я что-то сделал неправильно, если я человека обидел, а это видно, то нужно признать эту ошибку перед Богом, перед собой и перед другим человеком. Программа учит просить помощи, программа учит извиняться. Вот извиниться раньше мне было очень-очень тяжело. Мы сейчас вот с женой общаемся, я смотрю, как ей тяжело извиняться. У меня такого нет. Мне очень легко. То есть, прости, пожалуйста, я был неправ. Но этому предшествовала двухлетняя работа по программе. То есть, если я скажу «прости», мне становится легче. Мне становится легче. Я слышу эти упреки. Ты сказал «прости», там как бы с себя все снял, и трава не расти. Может быть и так, но это работает. Мне самое главное не быть обиженным на человека, потому что это меня разрушает. Самое главное не чувствовать себя одиноким. Я как человек, сделавший третий шаг, то есть второй и третий шаг, признал существование Бога и впустил его в мою жизнь, припоручил свои проблемы Богу. Я не одинок, то есть я всегда с Богом. И мне не надо быть голодным. И раньше я скупился на еду, то есть я мог сэкономить деньги, чтобы потом потратить их на пиво. Сейчас я этого не делаю, вот, и я несколько потяжелел, там, приобрел лишний вес, но у нас программа говорит, что человек с лишним весом – это не смертельно. Вот, а если я выпью рюмку, то это может закончиться весьма-весьма плачевно для меня. Многие другие вещи. Очень трудно было у меня с четвертым шагом. Это когда надо было описать всю историю своей жизни. Я и раньше вел дневники. У меня такая склонность была такая с детства. Там обижусь на всех. И вот беру тетрадку и там, значит, пишу. Вот. Но здесь немножко другое. Здесь я описывал историю своей болезни. Как я начал пить. С кем я пил. И к чему все это приводило. У меня есть опыт углубленной исповеди. Я рассказывал священнику о всех своих беззакониях и преступлениях, их хватает в пьяной жизни. Но вот с другим человеком я так сильно не делился. У меня были попытки поделиться с другим человеком, но всякий раз, когда я это делал, я человека терял. То есть я знал, если хочешь потерять человека, скажи ему правду о себе. И сразу ты предстанешь как в каком-то извращенном виде, как через какое-то время он не захочет с тобой общаться. Когда я рассказываю о себе такому же больному человеку, как и я, то это очень способствует выздоровлению. То есть вот этот груз прошлого, который я на себя нес, и который, в общем-то, подталкивал меня к новой пьянке, он сейчас где-то в стороне. Он со мной. Я знаю, что это был я. Я воровал. Я обижал людей. Я многие вещи делал, за которые я очень жалею, что я так поступил. Это со мной. И всякий раз, когда мне кажется, что я уже выздоровел, я просто перечитываю свою историю болезни. Это не кто-то сделал, это сделал я. И она возвращает меня ко мне. То есть это я такой, да. Вот. И поэтому мне надо дальше выздоравливать и не испытывать иллюзий по отношению к своей трезвости. Сегодня я трезвый, да, но это не значит, что я завтра останусь трезвым. Мне завтра надо будет с утра встать и опять у Бога попросить трезвости. И вот очень важен для меня был шестой и седьмой шаг. Дело в том, что вот программа спрашивает, а хочешь ли ты быть трезвым? Есть ли у тебя желание выздоравливать? И что ты для этого желания делаешь, чтобы вот это желание твое исполнить? Раньше я хотел пить в своей пьяной жизни. Это мне было понятно. И у меня не было желания вот вести трезвый образ жизни. Более того, люди, которые не пьют, вызывали у меня всегда подозрения. То есть это либо больные люди, вот у них плохо со здоровьем, они какие-то ущербные. Вот, и они недостойны моего внимания. Мне всегда нравились люди, которые много пьют, вот, умеют пить, не скупятся на выпивку. Вот. И здесь мне надо было пересматривать вообще все свое отношение к жизни и к людям. Вот. И я себя спрашиваю каждый день, хочу ли я выздоравливать, желаю, есть ли у меня желание выздоравливать. И наставник меня тоже часто спрашивает об этом, вот, когда, видимо, я занимаюсь какими-то другими вещами, которые не способствуют выздоровлению, а хочу ли я выздоравливать. Это очень важный вопрос. Потому что вот если я хочу выздоравливать, значит, я должен делать что-то для своего выздоровления. Там, вера без дел мертва. Вот. И эти дела, они очень конкретные дела. Я должен прийти на группу, я должен принимать участие в собраниях, я должен что-то на группу принести. Ну, вот я имею в виду сказать что-то, высказаться на группе. Я должен общаться с новичком, рассказать ему о себе. Вот, сделать ему 12-й шаг. Я должен служить на группе, начиная там, можно просто чашки помыть, можно просто сказать кому-то здрасте, вот, можно пряники принести, вот, можно заниматься еще другими служениями. То есть это все способствует выздоровлению, и без этого выздоровления не будет. Выздоровление, я четко понимаю, что выздоровление, я тогда выздоравливаю, когда я что-то делаю для своего выздоровления. Вот. А когда я пересчитываю Евангелие, и вот, допустим, сейчас я стал это делать, это в плане 11-й шаг, это углубить свое отношение с высшей силой, с Богом, Вот, это углубление происходит через таинство, вот, и через чтение духовной литературы. И вот я перечитываю Нагорную проповедь, послание апостола Якова, там четко про дела говорится, что вера без дел мертва. Не, покажите мне веру свою делами своими. И вот я четко понимаю, что вот я сейчас 2 года с лишним трезвый, и это и есть мои дела, это и есть моя вера. Вот. И у меня родственники, они так на меня сначала с подозрением смотрели, а сейчас я смотрю, вот, допустим, теща оказала мне большую честь, она там едет на кладбище, попросила меня сопровождать ее. Ну, ей надо там расплатиться за работы, какие-то денежки она с собой повезет. Вот. Раньше бы этого разговора даже не было бы. Вот. А сейчас вот, то есть она начинает, люди начинают мне доверять. Вот. Я там в своей родне, конечно, всякое доверие потерял, потому что я пил, скандалил, тянул одеяло на себя, говорил, что я здесь главный, я глава семьи, вот как я сказал, так и будет. Я сейчас это все вспоминаю, мне тоже иногда хочется это сказать, но я воздерживаюсь от этих речей, потому что я помню, как я лежал в ванне, вот, ждал, когда наступит утро, чтобы одеться, пойти на работу. Я вот из тех алкоголиков, которые вот, я пью, и я теряю сон. Вот, я потом где-то могу заснуть там в середине дня на лавочке, вот, в метро. Вот, а ночью вот, у меня была бессонница. Вот, и чтобы заснуть, мне надо было выпить. Вот, когда алкоголь у меня заканчивался, я просыпался там 3-4 часа, шел в ванну, наливал ее теплой водой, вот, и там в полудреме ждал, когда наступит день, чтобы пойти на работу. Вот, все это у меня в сознании есть, эта картинка. Вот, она мне напоминает, что я не так далеко ушел от этого всего. Программа мне вот это открыла, что если я больной человек, я больной на всю жизнь, потому что алкоголь – это смертельная болезнь. И выздоравливать мне нужно всю жизнь. Я особо не тороплюсь, вот, но выздоравливать, но вот, знаю, что останавливаться, конечно, тоже очень-очень опасно, потому что стоит только остановиться, и вот эта лестница, которая ведет вниз, она меня снова приведет к срыву. Сначала идет эмоциональный срыв. Сначала идет эмоциональный срыв, хочется сказать, крикнуть на весь мир, вот, вот, что я трезвый. Вот, и это для меня такой сигнал, что что-то тут не так. Если ты хочешь там подойти к человеку, который пьет пиво, и сказать ему, что он делает неправильно, значит, что-то с тобой неправильное случается. Потому что это мое личное дело. Вот, ну, как бы выздоравливает, это моя болезнь. Вот, а тот, кто там что-то как-то, это его дело. И я общаюсь с теми людьми, которые хотят выздоравливать. Вот сюда я прихожу, я вижу людей, которые хотят выздоравливать. И мне с ними комфортно, мне с ними приятно. Здесь я обрел ту среду, в которой нуждался всю свою жизнь.
Сергей, а вы согласны с термином Олега относительно тяги? Вот в вашем случае у вас тоже есть такая вот непреодолимая тяга, которая только на группах исчезает? Или у вас это по-другому проходит?
Тяга очень хитрая вещь. Вот я знаю точно, что вот я как больной человек не могу отслеживать свою тягу. Мне очень важно мнение моего товарища по группе или моего наставника. Вот, потому что тяга это вот, она может проявляться ну, в грубом виде, когда вот я помню вот это в своей алкогольной жизни, когда вот под кадыком вот надо налить. Вот такая грубая физическая тяга. Сейчас такой у меня тяги нет. То есть мне вот абсолютно не хочется выпить. Вот. Но есть вот стереотипы поведения, вот, которые вот я нарабатывал годами. То есть я шел в магазин за продуктами и покупал себе водку. Вот. И сейчас, когда я вижу, когда человек тоже идет ну, с продуктами, и у него в корзинке водка лежит, вот, я где-то подспудно ему завидую. И я понимаю, что вот это есть вот моя тяга. То есть он как человек идет домой, вот у него полный комплект продуктов, вот, а у меня чего-то нету, чего-то не хватает. Вот. Может, я какой-то неправильный. Вот. Ну, я молюсь, Господи, дай мне, Боже, дай мне разум и душевный покой. То есть как бы мне надо вернуться, вспомнить, что я алкоголик. Я, Сергей, я алкоголик, я бессилен перед алкоголизмом. А есть вот тяга, когда вот... Вот, как мой наставник говорит, меня тянет на великие дела, мне хочется, значит, ну, всему миру распространить идеи вот, выздоровления алкоголизма в 12-шаговой программе по всему миру, чтобы в каждой больнице, там, не знаю, в каждом милицейском пункте, в каждой аптеке там, знали о нас там, и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, это бы очень благородное желание. Но я понимаю, что здесь работает мое тщеславие, моя гордость, вот, ну, все то, что меня тянуло к выпивке. И оно очень опасное для меня, как для больного человека. Я должен прежде всего заботиться о своем здоровье, о своем выздоровлении. А когда я здоров, вокруг меня многие здоровы. У меня большая семья, у меня 4 детей. Вот, и психологический климат вот в этой семье, он очень, очень зависит от моего настроения даже. Вот если я прихожу с работы, они смотрят мне вот в лицо, если я прихожу с работы недовольный, они какое-то время даже со мной не разговаривают, жена, там, дети. Вот, меня жена первое время, я приходил с группы, у меня глаза светятся, вот я в эйфории, она меня обнюхивала. Вот. Сейчас это ушло, она знает, что я с группы, она, вот, допустим, когда у меня нет настроения, она понимает, что я тоскую по группе, что мне нужно пообщаться с выздоравливающими алкоголиками, и тогда у меня настроение выровняется. Она мне иногда говорит, тебе хорошо, у тебя есть группа, вот, ты сейчас пойдешь к своим, вот, и получишь то, что тебе надо, а что делать мне? Ну, то есть, вот она остается с детьми, ей тяжело.
Вы не пробовали ее к созависимому направить?
Пробовал, у меня есть опыт, и она пришла на метаною, ей очень все понравилось. Вот, она прослезилась, вот, ну, она говорит, мне, я чувствовала себя очень неловко, у меня муж выздоравливающий алкоголик, он 2 года не пьет, а здесь сидят люди с таким горем, говорит, я чувствую себя неловко, вот, я пытался ей объяснить, что, ну, у тебя же тоже проблема, ты со мной жила столько времени, вот, и у тебя там и в семье, там, в ее семье тоже там не все гладко, там, люди в приеме до сих пор находятся. Вот. Но она этого не видит, а глаза ей свои я не дам, то есть ей тыкать, значит, будет неправильно. Я тыкал, но в ответ получал негативную реакцию, то есть, ну, типа, отстань от меня, не учи меня жизнь, сама разберусь. Вот. И у меня есть четкая рекомендация не учить человека, выздоравливать самому. Я знаю, что болезнь алкоголизм – семейная болезнь, и болеет вся семья. И выздоровление идет тогда, когда хотя бы один член семьи выздоравливает. Вот когда все члены семьи выздоравливают, конечно, выздоровление идет быстрее. Но об этом только Господь может уладить. Я не могу своими силами вот, за другого человека решать, выздоравливать ему или не выздоравливать. Я смиряюсь. Это мне как бы для смирения дано. Я так понял, мне объяснили, что в любом случае мое спасение – это моя семья. И что бы в семье не происходило, это мне все во благо. Единственное, что я должен свое отношение к этому формировать вот, ну, в плане смирения. То есть я должен принимать людей такими, какие они есть, не пытаясь их исправлять. Исправить я могу только самого себя. Чем я и занимаюсь в 12-шаговой программе.
Еще вопрос. Ваше личное мнение относительно такой установки, что чтобы человек никогда не начал пить, который принял такое решение, который осознал себя алкоголиком, он должен пожизненно участвовать в таких группах? Или это не обязательно?
Мое личное мнение, что должен пожизненно участвовать, потому что я вот буквально месяц, наверное, прошло, мне сообщили, что человек 20 лет трезвости умер от запоя. То есть он ходил какое-то время, потом понял, что он выздоровел, и перестал ходить. Его похоронили, он, ну, запой был такой, что его похоронили там в Московской области, даже родственники от него отказались, вот, не на что было похоронить, его отпили там, закопали чуть ли не на картофельном поле. То есть болезнь смертельная и пожизненная, и я не могу изменить себя, свою вот биохимию, да, я могу поддерживать трезвость, вот, если я работаю по этим духовным принципам. 12 шагов – это духовные принципы, ничего больше. Они все прописаны в Евангелии, но написаны другим языком и для здоровых людей, по всей видимости. И я их читал до этого, я пил, читал. Я помню, я напился и просил сына своего, слушай, говорю, почитай мне Евангелие. Он на голову мне клал и читал. Мне становилось лучше, но пить я от этого не переставал. Вот. А сейчас я эти принципы, ну, читаю немножко как бы адаптированных, что ли, вот как бы я их вот через вот эту редакцию, они доходят до меня, а потом я их встречаю уже в первоисточнике и удивляюсь, думаю, вот какие мудрые люди, они как-то сумели так изложить, что для меня, для больного человека, они дошли наконец-таки, да и не сразу дошли, понятно, что если бы я не общался с наставником, там, с программой, там, как-то вот с другими. То есть это, ну, вот, время. Алкоголизм очень медленно лечится. Я сейчас вот четко вижу. И всякий раз, когда я испытываю иллюзию, что я здоров, меня болезнь настигает. Она меня догоняет в виде эмоциональных срывов, в виде каких-то таких недовольств сразу возникает жизни. Вот этот тонус жизненный, да, вот это радоваться жизни, он пропадает. Я начинаю видеть какой-то свет в негативном виде. А как только это появляется, мне нужен посредник. Вот что для меня алкоголь? Вот для меня некий посредник вот контакта с миром. Мне нужно химическое вещество, мне нужно изменять свое сознание, чтобы мир мне, для меня был комфортным, уютным, и чтобы я чувствовал себя в нем жизнерадостно. И я этим пользовался, вот, пока не допился, пока все не, почти все не потерял. А сейчас для меня посредником вот таким вот является общение с другими такими же выздоравливающими людьми. Это меня вдохновляет. Когда я вижу, как другой человек выздоравливает, что он делает для этого, я тоже хочу за ним идти. Вот. И вдохновляют и другие негативные примеры. Вот у нас там на группе человек третий год в срыве, он там выходит. Я смотрю, я так не хочу. Я не хочу так.
А вот ваше мнение как человека, православного и, судя по всему, знающего основы веры. Вот по мнению Иоанна Лествичника, страсть гордости, она полностью неизживаема, даже у подвижников высокой жизни. Но когда эта страсть критическая, то, может быть, Господь дает алкоголизм для того, чтобы дать человеку крест, который он должен нести, чтобы сжить свою гордость. Вот об этом вы когда-нибудь думали?
Да, думал, конечно. Я это и слышу, потому что вот как это мы алкоголики, выздоравливающие алкоголики – это избранные люди. Ведь выздоравливают в 12-шаговой программе по американской статистике 5% из пьющих. По американской. У нас, наверное, это еще меньше. Нас очень мало. Нас в Москве, вот мы друг друга все знаем, вот, ну, в лица. Это несколько, я не знаю, сотен человек из тех, кто пьет. И понятно, что вот эта миссия, которую каждый из нас несет, вот идея трезвости. Ведь ты, что такое трезвость, да, как я ее сейчас понимаю? Это здравомыслие. Здравомыслие, которое мне не принадлежит. Которую можно только вот попросить у Бога. То есть это Бог мне сдает здравомыслие тогда, когда я к нему обращаюсь. Если я не обращаюсь, значит, я опять замыкаюсь в себе, в своих вот, ну, в своем больном сознании. И в этих всех вот этих пороках. Ну, гордость, тщеславие, честолюбие, все вот эти желания больше денег, больше славы. Мы уже не говорим про похоть, вот, которая вообще меня там разрывала на части, начиная там с 13 лет и вот по сегодняшний день. У меня многие блудные вещи, ну, о которых, может быть, слух и не очень прилично говорить, они ушли только после пятого шага, когда я наставнику проговорил, что вот страдаю такими вещами. Они меня покинули. Но я знаю, что они меня покинули до тех пор, пока я что-то делаю для своей трезвости. Потому что природа есть природа. Стоит тут, и все возвращается. Все возвращается. Я общаюсь со своим сыном, у него сейчас 16 лет. По моим наблюдениям, ну, это мои наблюдения, у него развивается болезнь, вот, я понимаю, откуда она идет, потому что я очень много сделал, чтобы он был больным человеком, воспитывая его, вот, я ничего сделать не могу, вот, я могу лишь только наблюдать и молиться. Так вот, и у меня возникает желание опять его повоспитывать. Вот вроде все уже проговорили, есть рекомендации, там, отойди в сторону, он уже взрослый человек. Я это принял, понял, умом осознал. Но вот что стоит ему, как мне кажется, что-то неправильно сделать, и мне надо подойти, ему объяснить, наказать, научить. Все эти вот эти желания, они во мне есть. Единственное, что программа мне их дает, как бы не реализовывать их. Ну, то есть отдать их Богу, что ли, вот, ну, как бы помолился, и они там ушли. Или позвонить другу, сказать: вот слушай, вот сейчас через 5 минут я что-нибудь с ним сделаю. Вот. Ну, говорит, сходи на улицу, погуляй, там, я не знаю, подыши воздухом, послушай птичек. И действительно, пошел и ушло. Вот. Желания возникают. Ну, что я с ними делаю? Вот раньше я шел на поводу этих желаний. И мне казалось, что это правильно, что я имею право. А сейчас я имею только одно право – сохранить свою трезвость и на этом сосредоточиться. И для меня это очень важно, что я обрел вот эту как бы цельность жизни своей, цельность себя, что у меня есть одна задача, одно право, вот одна цель, один смысл жизни. А все остальное уже Бог дает, ну, как считает нужным. Дал – спасибо, не дал – значит, в следующий раз даст. Вот. И пока все получается, вот, и дети, вот, и работа, вот, и выздоровление.
Ну, дай Бог вам дальше выздоравливать.
Спасибо.
Спасибо, Господи.